В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Нина Станина к нам пришла. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Нина Александровна, вас приветствую.
Да, добрый день, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Трансляция есть в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте и в ютуб-канале «Говорит Москва» тоже есть. Большое исследование в Высшей школе экономики опубликовали. Там пришли к выводу, что откладывание рождения первого ребенка на все более поздний возраст и рост доли женщин, которые решили там, по тем или иным причинам остаться бездетными, может компенсироваться повышением рождаемости вторых и последующих детей. К такому выводу приходят научные сотрудники Международной лаборатории исследования населения здоровья. Говорят, что база показателей рождаемости россиянок – новый инструмент изучения когортной рождаемости в России. То есть вся надежда на тех, кто уже родил первого ребенка, и нужно их стимулировать, чтобы они рожали вторых, третьих, последующих детей. Таким образом, как это, из демографической ямы, видимо, можно выбраться. Это выход, как вы думаете?
Ну, во-первых, через два месяца заканчивается год семьи, и правильнее было бы вот эти исследования провести уже не по завершении года семьи, вот подводя эти итоги, а все-таки сделать это было бы правильнее, когда государство принимало решение объявить 2024 год годом семьи, а правильнее было бы вообще еще и десятилетием семьи это объявить. Понятно, что в один год задачи, которые стоят перед государственной политикой демографической, не решить, но тем не менее, знаете, какая вот беда у нашей власти, это не способность нашей власти вообще координировать свои действия с академической наукой. Вот те выводы, к которым пришли сейчас специалисты Международной лаборатории по изучению здоровья, они уже сделаны, что называется, от земли, по результатам того, что происходит у нас с демографией, с рождением и так далее. То есть это констатация фактов. А дальше? А дальше должны быть уже действия власти. Вот констатация факта следующая. Нам Счетная палата даже нам приводила эти цифры, они совпадают с той статистикой, которую предложила, которую сейчас представила Высшая школа экономики. Число первых рождений там последние 5 лет минус 1%. Число вторых рождений минус 5%. А вот число третьих и последующих рождений плюс 8%. Вопрос тогда. Значит, опираться надо на тех семьи, где уже есть двое, трое и более детей. Это им кажется, что они уже, ну, прошли какой-то путь, и в данном случае здесь ведь не только меры материальные, потому что вот меры федеральной поддержки, они, собственно, на втором ребенке завершаются, а парадоксально появляются дети третьи, четвертые и последующие. А что застопорило тогда рождение второго ребенка? Почему минус 5%?
Тяжело с первым, наверное.
Объясню. Не только потому, что тяжело с первым. Тяжело сегодня и с первым, а уж с тремя как тяжело, спросите у многодетных. Поэтому в данном случае это непродуманное решение власти государства, в частности, Министерства труда. Смотрите, у нас с 2008 года вступил в силу закон о маткапитале. И материнский капитал, вот с начала действия этого закона, он выплачивался на второго ребенка. Да. И у нас 2014 год, ну, я не могу сказать всплеск рождаемости, но превышение рождаемости над смертностью плюс 30 тысяч. А потом, начиная потом через вот, 5-6 лет, с 2020 года пошли минусы. Почему? В 2020 году было принято решение, чтобы стимулировать рождение первого ребенка, вы говорите, трудно с первым, решили маткапитал распространить на первого ребенка. А остаток суммы маткапитала на второго, а дальше все завершается, и только меры региональной поддержки. Что вы думаете? А застопорилось рождение как раз у нас второго ребенка. Потому что маткапитал в 90% случаев расходуется на приобретение жилья. Вот вложили денежки в жилье, получив их сертификат на первого ребенка, а дальше уже сели и подумали, кредит, ипотеку платить надо, и так, можем потянуть второго, и 5% решили, не можем, и сократилось рождение вторых детей. Поэтому так, чтобы наши радиослушатели не подумали, что я и вы, поддакивая мне, соглашаются с тем, что надо отменить на первого ребенка, и вот делить уже, что называется, нас флажками обставили, а давайте снова на второго, давайте на третьего. Неправильно. На первого ребенка, дальше прогрессирующая на второго ребенка, а дальше прогрессия на третьего, на четвертого прогрессия плюс 25% и на пятого. И вот тогда мы получим этот самый демографический всплеск. Потому что в любом случае понятно, что далеко не главные меры материальной поддержки, но в любом случае это для многих семей это определяющий фактор, особенно при рождении вот первых и вторых детей.
То есть вы говорите про прогрессию, что за каждого последующего ребенка
плюс 25%. Прогрессия. И не, при этом не кивать на регионы. Дать эти деньги выделять из федерального бюджета. Ну вот сразу хочу сказать, что отчасти к нам прислушались. Ну, прислушались уже тоже, вот как и высшая школа экономики по факту уже, да? Потому что посмотрели, прослезились, да? Сокращение численности, рождаемости, минус 650 тысяч уже до конца этого года уже мы имеем по факту с точки зрения как раз сокращения численности нашего населения. Минус 500, минус 700, минус миллион. Раньше на ковид можно было списать, но куда сейчас списывать? А сейчас на, знаете, вот ковид в головах власти уже, потому что ну, нельзя без опоры, в том числе и на науку академическую, выстраивать политику демографическую. Надо понять, что демографическая политика и социальная – это все-таки самостоятельные предметы имеют, о чем говорят вот сейчас специалисты Высшей школы экономики.
А вы как раз в одном из своих выступлений недавно в Думе говорили, что вопросы поддержки семьи не только материальные, но и идеологические. Правильно ли я понимаю, что есть предел по тому, когда работают материальные меры, а дальше уже включается какая-то идеология, мораль?
Нет, она включается не дальше, она включается сначала еще до того. Так. Ну, трудно представить себе, наверное, вот молодых людей, которые там, полюбив друг друга и сделав предложение, сразу молодой человек скажет, да, давай с тобой женимся, потому что мы получим столько там от капитала при рождении, потому что там, условно говоря, вот единое пособие будет составлять столько. Нет, конечно. Понимаете, потому что семья – это показатель, ну, я не знаю, показатель, я не знаю, престижа, следование традиции. Семья – это модно, брак – это модно, брак – это на всю жизнь, брак – это то, что транслируется сейчас в нашем общественном пространстве, то есть особенно там семья молодая, студенческая, давай тоже с тобой вот очень оформим брак, там, родим ребенка, такая возможность у нас есть, будет, об остальном молодые люди пока не думают. И вот задача о том пока вот, должно взять на себя государство. Вот обо всем остальном должно государство позаботиться. Если это студенты, ну, дай им комнату в семейном общежитии. А то у нас вот поехала на дальневосточный форум экономический. Мне рассказывает студентка дальневосточного университета, да, они там регистрируют брак, но при этом стипендия у нее 3 тысячи, а стоимость проживания в общежитии 13 тысяч. Вот и, пожалуйста, спрашивает она, как быть. А Минюст говорит, у меня тогда вопрос, будет она любить Дальний Восток? Или она скажет, да пошел ты до Дальний Восток, уеду я, когда получу диплом, и все.
Тогда, может быть, Нина Александровна, здесь проблема как раз в, как это, что в государстве очень сложно сформулировать некую стратегию демографическую. Говорит, ну, давайте мы вам вот денежек дадим, и вы рожаете. А они не рожают. Ну, давайте придумаем, что есть угроза child-free. Или женщины очень эмансипированные стали. И вот, и как бы суета какая-то, а цельности нет.
Вот не случайно мы начали свой разговор, 2 месяца осталось до окончания года семьи. А вот вы назовете мне вот на центральном, так сказать, телевидении сегодня, хоть на одном центральном телеканале, какую-либо программу позитивную, которая была посвящена семейным ценностям. Ну, назовите мне.
Кроме мужское
и женское.
Не могу сказать.
А, ну вот только мужское и женское, потом на как-то определяют...
ДНК.
ДНК. Слушайте, ну они же отвращают молодежь. Да ничего себе, там, родила детей, у меня еще и отберут этих детей. Мужское и женское, это одни маргиналы, родим там 3 детей, и нас тоже запишут маргиналы. Поэтому у нас нет этого позитивного, так сказать, образа семьи. Знаете, я, когда говорила о вопросах идеологических, я имела в виду, что Россия одна из немногих стран мира, у нас в семейном законодательстве вообще нет определения семьи. Хорошо это или плохо, давайте вместе порассуждаем, может, к нам и наши радиослушатели присоединятся. Угу. Почему? Потому что у нас, но с другой стороны, мы единственная страна в мире, где в основном базовом законе страны в Конституции дано определение брака. Брак – союз мужчины и женщины.
Да.
И когда кому-то казалось, ну зачем это? Теперь поняли, после Парижской Олимпиады у всех так просветление в мозгах наступило. Зачем нужно это определение? Но для нас семья – это гораздо шире, чем брак. И более того, семья – это не только папа, мама, ребенок, или мама с ребенком, или папа с ребенком. Семья – это еще дедушки, бабушки, это еще приемные дети, дети под опекой. Мы все это относим к категории семьи.
Угу.
Поэтому в 2001 году Конституционный суд дал определение с тем, что, которое заключается в том, что у нас понятие семьи, оно в зависимости от нормативного документа. В административном кодексе одно,
ну, да.
В уголовном другое, кто-то внесет ответственность. Поэтому, может быть, и правильно, потому что, ну, мы не идем за их традициями, они у нас свои. Главное, что у нас в наших традициях семья – это дети. Независимо от того, есть супруг, есть мать или нет, но если это один отец с ребенком, то это уже семья. Семья – это только не только кровные дети, но и дети приемные, это тоже у нас семья. Ну, обязательно семья, дедушка и бабушка. Для того, поэтому мы и не даем у себя определение семьи, но когда мы говорим, что детей надо с раннего детства, да, вот к этому институту семьи приобщать, разъяснять. И с этого года у нас в школах, у нас даже есть предмет семьеведения, а учебника нет, а понятия нет, а как детям мы будем это трактовать? Поэтому у нас, понимаете, вот отстает, может быть, вот решение верховной власти от тех исполнителей, которые должны приблизить эти решения к рядовому гражданину. Вот сейчас мы с вами спросим в эфире, скажите, пожалуйста, через 2 месяца завершается год семьи. Вот вы конкретно, Петр Иванович, живущий там в деревне такой-то, Воронежской области, почувствовали на себе внимание к своей семье? И я уверена, нам, наверное, половину из позвонивших скажут, нет, мы на себе это не ощущаем. А власть наивно думает, что все это, так сказать, можно завершить только указом президента о годе семьи, да еще и тем, что у нас, ну, принят еще один указ о многодетной семье. Я очень рада этому, но, тем не менее, этих мер недостаточно.
Тогда, Нина Александровна, возникает другой момент. Мы понимаем, что общество меняется, а переосмысление семьи или там роли человека в обществе тоже меняется. Одни говорят, слишком много эгоцентриков, надо их как-то вернуть в лоно, в правильное. Но как бы кто должен рефлексировать, кто должен анализировать, что есть семья в 21 веке? Вот как это надо сформулировать? Кто должен сформулировать?
Слушайте, ну, меняется все, кроме базовых ценностей. Вот у нас был, есть и неизменным останется институт семьи. Вот в советские годы его называли там ячейкой общества.
Да.
Я не знаю, как его назвать сейчас, этот институт, но это та самая ячейка. Президент сказал, что это философия нашей жизни. Поэтому кто должен? Да сами люди. Конечно, мы меняемся. И сегодня мы уже более свободно относимся, наверное, к процессам развода, да? Вот нет того страха, а что скажет там профсоюз? А вот вызовут на партийную комиссию. Нет этих общественных институтов.
Да жизнь иногда
хорошо это или нет,
развода.
Мне тоже сложно сказать. Но, тем не менее, мы относимся к этому уже так, ну, может быть, даже менее строго, да? Институт гражданского брака, ну, в любом случае, он есть, и от этого никуда уже не уйти. Дальше заключение контракта при в случае регистрации брака, брачный контракт, это ведь тоже не было. Поэтому, да, жизнь меняется, но неизменно одно. В общем-то, семья – это, наверное, союз, основанный на браке мужчины и женщины. Семья – это дети, семья – это бабушки и дедушки, и все ближайшие, двоюродные, троюродные. Все это большая социальная группа под названием семья. Вообще вся Россия – это большая семья.
Нина Александровна, кстати, вот тут бабушку и дедушку сказали, несколько дней назад ЦИОМ опубликовал опрос, где было сказано, что больше половины граждан России считают, что бабушки и дедушки должны активнее помогать с детьми, а они, в общем, не все готовы, потому что у них своя жизнь, они работают, и у них нет такой возможности. Что происходит с институтом бабушек и дедушек? Есть ли здесь проблема?
Во-первых, вы свою жизнь не путайте с работой. Институт бабушек и дедушек у нас планомерно скукожился после 2018 года, когда был принят закон об увеличении пенсионного возраста. И вот эти бабушки и дедушки, которые хотели посвятить себя внукам, вынуждены сейчас для того, чтобы заработать все пенсионные баллы, еще продолжая свою трудовую деятельность, угу. Ну и вы согласитесь, 20-летние или 25-летние мамы и папы, они в сравнении с физическим возможностями 60-летних бабушек и дедушек, конечно, уже сложно бабушкам и дедушкам оставаться в той социальной роли, к которой мы всегда привыкли. Поэтому, конечно, трудно, не надо обижаться на бабушек и дедушек, надо обижаться на глупую власть, которая, увеличив вот этот пенсионный возраст, по сути дела, нанесла сокрушительный удар по нашим традиционным семейным ценностям. Вроде как говорим, многопоколенная семья, и вот теперь 50% обижаются. Бабки и дедки не хотят заниматься. Хотят! Но не могут уже. Физически просто не могут. Потому что государство обязывает их зарабатывать себе пенсионные баллы.
Елена Сергеевна нам пишет. Сейчас проблема деторождения лежит в плоскости ребенок или карьера. Карьера для женщины, самореализация. Молодые женщины хотят быть материально независимыми от мужчины. Роль женщины и мужчины в семье стали равными, оба работают. Но дети – дополнительная нагрузка для женщин. Конец карьеры, замкнутый круг.
Ну, мне думается, что нельзя... этим мнением характеризовать всех наших женщин. Вот отчитываясь там в прошлом году на правительственном часе, министр здравоохранения тоже обвинил в том, что у нас низкая рождаемость только девушек и женщин, которые заняты карьерными устремлениями. Не так это. Просто дело в том, что государство, по сути дела, устранилось от своего участия, от участия в воспитании у нас сегодня детей. Поэтому мы с вами уже проговорили об институте брака, что иногда, какие-то решения, которые приняты, супруги оказались не готовыми к тому, что этот брак был длительным и так далее, там семья распалась. Ну, как правило, ребенок остается с мамой, особенно если это маленький ребенок. И вот тут уже задачи по воспитанию и поддержке этой мамы должно взять на себя государство, начиная от бесплатных яселек. Вот вы бы сейчас сидели здесь, в этой студии, да, мы с вами сидим, а если бы у вас был бы там, условно, трехлетний ребенок, он был бы в соседней комнате, и вы бы в ус не дули и не переживали, ой, господи, ну что с ним?
У меня с няней ребенок был 10 месяцев.
Ну, вот, денег на няню, не хорошо, что у вас деньги нашлись на няню. Но так правильнее было бы вот сейчас для студентов, уже согласилось с нами правительство, 41 регион направляет деньги, чтобы были социальные няни в общежитиях, там, где есть в семейных студенческих общежитиях.
Так.
Вот, а сейчас это ложится на маму, поэтому не карьерное устремление, а ответственное отношение в 90% случаев просто заставляет девушек и молодых женщин откладывать материнство, потому что, в случае, если она надежного плеча вот рядом не ощущает, не видит, да, вот рука об руку, и если будет принимать решение о том, чтобы вне брака рожать и воспитывать ребенка, то, естественно, вопрос номер один вот нашей радиослушательницы, куда она с этим ребенком придет? Поэтому, конечно, ей нужно жилье. А если у нее родители, тоже еще работающие люди, да получают, да бюджетники еще не могут помочь с этим жильем, там, с ипотекой и так далее, то, конечно, она надеется только на себя. Ей нужна работа, которая позволила бы хоть какую-то подушку себе и ребенку безопасности создать на то, что, находясь в декретном отпуске, она сможет обеспечить ребенку, ну, в общем-то, достойное воспитание.
А вы знаете, Нина Александровна, вы первый, по сути, пожалуй, за долгое время спикер, который говорит о проблемах там, откладывания, например, материнства, откладывания рождения детей, который не возлагает вину на женщин, что они сбились с пути, они стали карьеристками, они стали эгоистками, а вы говорите про то, что на кого опереться?
Ну, вы знаете, хорошо, что у нас теперь вот этих вот спикеров, которые занимают государственные должности, нет. Я вспоминаю там бывшего сенатора Власову, который говорит, что надо девушкам там рожать, теперь не получать высшее образование. Тут еще один нашелся в Совете Федерации, очень такой оптимистичный сенатор, который сказал, что хорошо, если бы при зачислении в вузы уже молодая родительница с ребенком, это был бы дополнительный балл. Только воспитывать кто будет этого ребенка. Mm-hmm. Вот очень хочется обратиться вообще ко всем тем, кто с этими новеллами, вбрасывая в общество, настраивает против молодых девушек и женщин, к авторам этих новелл. еще раз задастся вопросом, приземлить их. Это хорошо в сенаторском кресле депутатском тоже сидеть и мечтать о своих детях, которые и рассуждать только, наверное, основываясь на собственном и личном примере. Но при этом мне очень хочется, чтобы меня услышали, может быть, наверное, те представители во власти, кто с такими экзотическими инициативами вызывает раздражение у нашей молодежи. Поэтому, ну, хватит вбрасывать такие инициативы, типа там раннее рождение, едва ли не на школьной скамье, дальше это налог на бездетность. Все, год семьи заканчивается, я очень рада, что через два месяца, мне кажется, что этих инициатив поубавится. У нас только сейчас в нашем комитете 35 инициатив законодательных, понимаете, и далеко не все эти инициативы будут на пользу. Если бы они были приняты, мы бы окончательно, как вот увеличение пенсионного возраста, институт семьи разрушили бы.
Интересный такой момент. Вот вводится предмет семьеведения, и сейчас дискуссии, как это преподавать, но есть тоже такой спор. Все-таки с кем в большей степени и как работать в плане вот, вкладывания вот этих правильных ценностей, семейных ценностей. Опять же, говорят, надо с девочками плотнее работать, что вот они должны реализовываться в материнстве обязательно, не бояться. Но в итоге возникает некий перекос, и я сужу по высказываниям других женщин, которые говорят, что от женщины требуется сейчас слишком много. А вот то, что мужчина должен осознать свою роль в семье, в отцовстве, это как бы за скобки выносится. Вот есть он где-то на диване, и хорошо, нету его, ну, понятно.
Знаете, как я отвечу на вопрос, с кого начинать?
Да,
первое, давайте. Начинать надо с родителей, с педагогов,
так.
Которых надо вначале подготовить к тому, чтобы они могли правильный диалог с детьми вести, а там уже и с девочками, и с мальчиками. У нас пока сейчас, вот год назад, появился план, да, план правительства по реализации указа президента о годе семьи. И там вот 105-м пунктом этого плана есть введение как раз вот в школах предмета семьеведения. Уже середина учебного года, а учебника нет до сегодняшнего дня вот этого семьеведения. Понятно, что надо вначале подготовить и педагогов, которые бы вели этот курс семьеведения, или «Моя семья», как он сейчас у нас в школах называется. Вот у нас там есть депутат Тимтрон Ларионов из Татарстана, там уже много лет ведется, введен вот этот вот курс, и мы бы хотели вот на примере Татарстана сейчас распространить его на всю территорию нашей страны, но, повторяю, что хорошо было бы в педагогических вузах подготовить и специалистов, которые бы этот предмет семьеведения могли вести. А я вообще вижу его как межвед. Сюда надо приглашать. Понимаете, вот семейное законодательство, да?
Правоведов.
Оно же абсолютно верно. Причем старшеклассники. При этом не обязательно тему беленого сединами юриста приглашать. Пусть это будет аспирант, пусть это будет старшекурсник. Но основы зарубежного семейного права должны знать все. У нас же девочки такие, все думают, что наши парни хуже, чем там где-то, поэтому очень многие заключают браки с иностранцами, не задумываясь над будущим тех детей, которые в этом браке могут родиться. И вот где пошли. Сначала спецоперации, когда вот это антирусские настроения на бытовом уровне стали уже все русские враги, и бывшая жена, и мать твоих детей тоже стала врагом, и все. А был заключен брачный договор. А по этому договору дети остаются с отцом. И побежали наши девушки из Италии. А ты не видела этого брачного договора? Ты должна знать о том, что ты можешь остаться без ребенка, вступая в брак. Поэтому смотри, что в этом брачном контракте у тебя написано. Это надо знать, поэтому девушек учить надо. Ну, а почему там в младших классах дети не посмотрели на, я не знаю, чьих-то бабушек и дедушек успешных, пригласить их сюда же в класс? То есть это такая, такой интересный, очень гибкий предмет, но надо понимать, кто будет вести, выстраивать стратегию преподавания этого предмета. Вот в Санкт-Петербурге на базе университета имени Герцена 7-8 ноября как раз будем говорить с теми, кто готовит педагогов, потому что опираться на эти учебные заведения. И очень надеюсь, что вот после этого большого мероприятия в Санкт-Петербурге на базе университета Герцена у нас все-таки появится единый учебник семьеведения.
Нина Астанина с нами, председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Сейчас будет информационный выпуск. Ваши вопросы тоже вижу. Будем задавать в режиме блиц. Еще есть темы для обсуждения. Дождитесь.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Нина Астанина с нами, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Как и обещала, несколько вопросов в режиме блиц. Слушатель тут прислал сообщение, сейчас пришлю, вот Александр. У меня трое детей в двух браках. Почему я не многодетный отец? Я же беру на выходные детей, провожу с ними время, плачу алименты. Почему я не могу иметь статус многодетного и не иметь льгот на парковку в Москве или проезд?
Ну, к сожалению, закона о том, чтобы признать многодетным термин «отец выходного дня многодетный», у нас такого закона нет и быть не может. И речь идет не только о рождении, но и воспитании детей. Поэтому воскресное воспитание – это не есть участие в каждодневном воспитании ребенка. Если ваша новая супруга соглашается принять детей от прежнего брака и их усыновить и удочерить, и они все живут вместе с вами в одной семье, тогда и вы, и ваша супруга, вы многодетные родители. Если же дети остались с матерью, то у вас есть новые дети в новой семье, если их меньше, чем трое, то вы не являетесь многодетным отцом. Иными словами, сам факт рождения там троих детей еще не означает, что вы будете иметь статус отца, если вы их не воспитываете, многодетного отца, если вы их не воспитываете.
Вопрос вам еще. В семье четверо детей, хорошо учатся, поступили на бюджет, занимаются спортом. Положена ли маме медаль ордена «Родительская слава»? Куда обращаться?
Медаль ордена «Родительская слава» при рождении пятого ребенка. Поэтому, когда в семье появится пятый ребенок, семья получит, мама получит медаль ордена «Родительская слава» и, кажется, разовую выплату в размере 200 тысяч рублей.
Лимузин, наш слушатель, отвечает на ваш ответ, как раз продолжает по поводу отсутствия статуса многодетного. Все как всегда, у отца никаких прав. Алименты давай и иди гуляй. Ну, так воспринимают.
Ну, понимаете, у отца, кроме прав, есть еще и обязанности отцовские. Это воспитание детей. Если отец, еще раз, создал новую семью, но это не возбраняется, но при этом дети остались в прежней семье, то право на воспитание у отца тоже осталось. Но, простите, воскресное воспитание не может заменить ребенку ежеминутного, ежечасного
контакта.
Участие, угу. Да, отца в воспитании детей. Поэтому обид здесь быть не должно. Что касается алиментных обязательств, они же не, это, если дело дошло до суда, значит, что-то в вашем королевстве не так. И не надо здесь сваливать на ребенка, потому что вы не смогли вот, решить вопрос, что называется, договориться со своей супругой.
Как-то так. Вы про иностранцев говорили, что девушкам хорошо бы знать иностранное законодательство, прежде чем за иностранца замуж выходить. А в целом, как вы относитесь к тому, что становится модно все-таки выбирать в мужья иностранцев? И можно ли говорить, что это какие-то волны?
Ну, в отношении моды я не знаю, но я бы вот сейчас на эту тему говорила чрезвычайно осторожно. Вот у нас с 2022 года идет специальная военная операция. 300 тысяч парней мобилизованы. Столько же у нас контрактников. И вообще, судя по статистике, которую представляет Министерство обороны, у нас там, наверное, под миллион уже наших парней, которые находятся сейчас в репродуктивном возрасте, они воюют. И все вот наши разговоры о том, чтобы смотреть туда, где бы в это время, за кого бы выскочить замуж, мне кажется, что это будет предательством по отношению к нашим российским парням. Поэтому, да, я так считаю, в этом убеждена, потому что мы должны учитывать, что и вопросы демографии сегодня, вот у нас эксперты как-то не берут во внимание это. Во многом очень сегодня вопросы рождения первого ребенка, второго ребенка у молодых родителей, они зависят, конечно, от того, что много наших мужчин сейчас лишены возможности исполнить свой отцовский долг. Поэтому это надо учитывать сейчас. И все эти разговоры и призывы о том, что давайте вот наши, у нас там в Китае низкая рождаемость, китайские ученые говорят и советуют своим мужчинам, ну хорошо присмотреться к русским женщинам. Они симпатичные, домовитые, хозяйственные. И когда я приехала на Дальний Восток, то я увидела, две трети детей уже в классах, они как раз рождаются от смешанных браков. Очень хочу, чтобы наши девчата, конечно, были счастливы. Были счастливы дети, я за межнациональные браки, это здорово. Но все равно лучшие мужчины в мире – это наши русские мужчины. Поэтому хочу призвать всех наших девушек присмотреться, кто сегодня с тобой рядом. А если этот парень еще и участник спецоперации, мне кажется, что у него втройне увеличиваются шансы стать вашим другом, супругом, отцом вашего будущего ребенка.
Ну а с чем, как вы думаете, связано, что женщина начинает обращать внимание на иностранцев и каким-то образом разочаровывается вот в мужчинах в России?
Ну, Евгений, давайте сразу не будем приписывать это разочарованию. Не все, конечно. Это следствие еще и перекосов в нашей демографической политике. У нас сегодня 54% женщин. Поэтому, когда нам говорят, вот, прекрасная половина. Прекрасная, но не половина, нас больше. Нас больше на 11 миллионов, живем дольше. Ну и, конечно, есть еще, конечно, у наших мужчин ссылки на русскую традицию. Курят, пьют, живут меньше на 10 лет. Конечно, нас это удручает, поэтому мы должны бороться за то, чтобы сохранять жизнь наших мужчин. И здоровье наших мужчин тоже. И тогда, мне кажется, более внимательными быть к ним. Но в данном случае, конечно, я понимаю, о чем и вы говорите. Ну, вот как-то 30 лет назад у нас вот эти роли в семье, когда случился большой развал. Развал, по сути дела, контрреволюция произошла. А во всем и в сфере семейной тоже. Вот все, что у нас было, и крепкая семья, все это плохо, все должна быть свобода во всем, начиная от экономики и заканчивая там свобода в сексе. Все это ни к чему хорошему не привело. Ну, а кроме того, я помню 90-е годы вот в Кузбассе, депутат от Кузбасса, 96-й год, закрытые шахты, безработица. Парни вот 35-40 лет, они либо суицид, либо на рельсы, либо повесился, и у нас кладбище, они стали безработными. А специфика моногородов шахтерских, что очень трудно получать другую профессию, да и не было такой возможности, а уехать никуда не могут, нет денег. И, а дети уже есть в семье, и вот они, большие сумки в клетку, вот они, поездки в Турцию, вот они, бывшие педагоги, которые, пряча глаза, там стоят на стадионах, во дворцах спорта и
чтобы
продают.
Чтобы не умереть с голодухи.
Чтобы детей прокормить, своих детей. И вот она, женщина, стала отвечать за все. А те мужчины, что были лишены работы, понимаете, они оказались в состоянии растерянности и утратили, вот, наверное, роль авторитета внутри семьи. К сожалению, эта инерция очень долго будет продолжаться. Ну, а кроме того, посмотрите, у нас вот педагоги, да, в школе. Сколько процентов женщин у нас?
Да, 80,
понятно,
наверное.
Отсутствие мужчин в школах у нас – это тоже большая проблема. Вот она, в школе, дома мать. В школе это Марья Ивановна, в детском саде тоже Василиса Петровна. И
женское
вот оно,
воспитание.
Женское воспитание. Поэтому, безусловно, это сказывается и на том, кого воспитали эти женщины. Зачастую инфантилизм, конечно, это есть. Но, понимаете, вот все-таки вот 22-й год, он такой водораздельный у нас. И с точки зрения воспитания наших парней. Вот мы с вами когда говорим, что да, вот есть такое, присутствует. Но когда ты побываешь в зоне спецоперации... Когда ты придешь в госпиталь к этим парням, которые только-только протез поставили, а он снова собирается на фронт, я понимаю, что мы не правы сегодня, говоря о нашей молодежи в целом, в том числе о наших парнях. Вот мы в Думу пригласили родителей погибших, и родители сказали, а мы сами не ожидали от нашего сына, что он совершит этот подвиг. Вот говорю это с дрожью в голосе, потому что мне хочется даже вот повиниться перед этим поколением молодых парней.
Которым 30+.
Да,
сейчас.
Которым 30+.
А, слушатели говорят, смотрите, не пью, не курю. Последнее отдаю девушке, спортсмен, выгляжу на 25. Три раза девушки от меня уходили. Непонятно, что им надо, говорит Никита. Я чувствую, какой-то новый ликбез нужен по поводу построения отношений на государственном уровне при этом. Тянет на нацпроект.
Никита, я не знаю, где вы знакомитесь с своими девушками, которые от вас уходят, потому что, ну, судя по образу, который вы описываете. Ведь самое главное, интересно, не пить и не курить, это не главное, наверное, достоинство, хотя чрезвычайно важно, конечно. Понимаете, у нас важно, чтобы и вас узнали с другой стороны. Вот чем вы интересны для этой девушки? Вы много читаете, да, вот вы интересный собеседник, у вас есть увлечение, эта девушка чему-то научится у вас. Поэтому, конечно, мне думается, вот, ну, нужен какой-то вот, ну, социальная группа, где бы вы с этой девушкой познакомились и себя раскрыли, кроме того, что вы не курите и не пьете. К сожалению, вот у нас сегодня... Ну, даже в студенческой среде отсутствуют такие возможности для неформального общения. Я ведь вспоминаю, вот у меня сегодня там, я окончила Алтайский госуниверситет, и сегодня собираются бывшие стройотрядовцы. Да, стройотрядовцы. Господи, уже прошло там, наверное, 40 или 50 лет, наверное, прошло. А все так этот дух и остался. Ну, черт возьми, первые замужества у нас ведь были после стройотряда. Одно дело, когда ты после там лекции идешь в библиотеку и тоже с книжками сидишь, и потом, господи, как бы утром не проспать, а что снова сессии, и тогда не, а летом, но мы же все раскрываемся, мы же друг друга видим с другой стороны. Очень хорошо вернуть не просто стройотряды как способ заработать деньги летом, но и как романтику вот эту стройотрядовскую, начиная от песен у костра. А вот эти вот знакомства, которые были в школе, когда мы были в загородных лагерях пионерских, черт возьми, ты в пятом классе побыл, а до десятого класса помнишь, что вот Сергей, с которым познакомился, ай, такой романтичный парень. Поэтому, понимаете, тут не надо себя тоже винить, не надо только себя винить. В данном случае государство очень много задолжало в большом долгу перед нашей молодежью, перед вот, поколением нашим. Возвращать надо вот эти вот институты социализации, которые были. Наверное, в другой форме, да, интернет много, соцсети очень хорошо информации, но быть прикованным только сюда и предлагать себя, конечно, потому что ты не пьешь, не куришь, а потом три девушки тебе отказали, ты вспал в ступор, это не повод для депрессии.
Нина Александровна, тут пишет Анастасия, говорит, Евгения, можно ли я пожалуюсь Нине Александровне? Интересно, хорошо. 7 лет прожила с молодым человеком. Замуж так и не позвала, неоднократно намекала. Устала ждать, ушла. Он постоянно говорит, что штамп в паспорте ничего не значит, а мне замуж хотелось. Почему мужчина говорит, что ничего не значит, но при этом обязанности жены требуют от меня, когда я с ним просто сожительствовала?
Ну вот, я думаю, что в последнем как раз слове и кроется ответ на тот вопрос, который вы мне задали. Понимаете, когда мы начинали наш разговор в самом начале о ценности семьи, и я говорила, что наша семья, она отличается от тех представлений, которые есть так в просвещенной Европе, в называющейся цивилизованным там сообществе мировом. Понимаете, семья для нас – это не секс, как для там мэра Невинномысска, который тут упрекнул за то, что люди говорят о увеличении там социальных пособий, как за хороший секс деньги платить. То есть человек не понимает, собственно, о чем он и кому говорит сейчас. Поэтому, конечно, понимаете, вот воспитание, особенно мы с вами начали говорить с предмета семьеведения, Евгений, вы мне задали вопрос, а с кого начинать, сказала, с родителей, с педагогов, для того, чтобы они могли убедить наших девочек и девушек, что каким бы ни был молодой человек, казалось бы, современным, демократичным, все равно главное в женщине – это целомудрие. И вот мне кажется, что 7 лет совместного брака, сожительства...
Сожительство, не брак.
Ну, да, сожительство, вот именно, что не брак, и не предложили. А зачем тогда, если все так легко ему, что называется, досталось, если вы и так с ним 7 лет...
Женщины дают больше кредита.
Были для него женщины, и он удовлетворял свои потребности. Вот и все. Мне вас искренне жаль, но, может быть, вы сочтете мой подход консервативным, но думала и думаю, что в любом случае считающийся сейчас моветоном, что там девушка-старшеклассница не имела там какой-то свой сексуальный дебют, мы от этого должны все-таки отказаться.
Угу. Ну, это опять про женщин, что они должны свои установки какие-то менять для того, чтобы не было такого, что 7 лет сожительства или их замуж не звал, потому что это штамп в паспорте.
Евгения, и само вот эти вот установки, они должны быть в общественном пространстве. А у нас сейчас в общественном пространстве какие установки? Кто у нас? Вот начиная там, вот кто у нас героини, да, вот кто те самые личности, с кого образ-то списывают?
Не знаю.
Ну как не знаю?
С кого списывают?
Либо ты вот эти большие дутые губы, либо ты там 8 раз была замужем, и всякий раз это были папеньки, которые там тебя, и ты свободно там жила. Поэтому, конечно, до тех пор, пока мы будем обсуждать там разводы кого-то, кто там считает себя великим, публикует свои документы бракоразводные, это привлекает внимание едва ли не полстраны. И, конечно, это другие ценности. Вот мы с вами говорили о том, что кроме мер материальной поддержки должны быть меры идеологические. Я как раз и имела в виду... отношение общества к институту вот семьи и брака?
Со временем, наверное. Может быть, это какой-то вот переходный период у нас, и со временем все равно люди наиграются в эгоцентриков, и окажется, что им...
Ну, во-первых, в эгоцентриков
требуется семья.
Люди не только играют, это была осознанная государственная политика. Мы все брали оттуда. Мы же считали, что вот мы, русские люди, примитивные, консервативные, нам говорили, что самое главное – ты единственный, повторим, ты личность. Угу. И вот эта вот атомизация сейчас как раз и привела к тому, что мы пожинаем плоды, в том числе и изменение отношений к институту брака. Ну вот, сожительство, 7 лет, пожалуйста, девушка, теперь пожинает плоды всего этого.
Ну, примерно так, хотя наш другой слушатель говорит, жениться себе во вред. Мужчина, кстати, написал. Вот, а жить женщины не против, вот тоже интересно, как это, хочется плюшечек, а ответственности не хочется. Ну, примерно так. Есть еще такой момент, это инициатива Минюста, которую обсуждали. Это, значит, плата алиментов до конца периода очного обучения, но не более чем до достижения ими 23-летнего возраста. Сейчас алименты до 18 лет платятся, а теперь предлагается до 23. А есть в этом какой-то... Почему вы смеетесь?
Да потому что, Евгений, мы сейчас с вами навлечем такой поток...
На кого?
Должников по алиментным обязательствам или уплачивающих алиментные обязательства, не только мужчин, но и женщин, которые считают, что 23 года, такой лоб, а я должен его содержать. В данном случае не до 18, предлагается до 19 лет, если ребенок окончил школу, а ему не исполнилось 18 лет, да? Угу. Тогда до 19 лет. И до окончания, до получения высшего образования в случае, если ребенок учится по очной форме.
Да.
Ну, наконец-то мы пришли к пониманию того, Минюст пришел к пониманию того, что образование – это труд. Понимаете, учеба – это труд. Это труд, за который надо платить. Потому что, ну, не может получить качественное образование студент, если он не отдается учебе. Нельзя подучиваться и работать. Он не может сам себя обеспечить.
Так в реальности так
а
люди
единственный
и
родитель тоже. Ну, это значит, это реальность наступила когда? Вот когда наступила эта реальность? 30 лет назад.
Нет, ну подождите.
А в чьих руках изменить реальность? В наших с вами, в руках Минюста.
Подождите, но хорошо, даже те же самые студенты-медики, которые в советское время тоже подрабатывали где-то что-то, это все равно нужно.
Так,
как бы,
Евгения,
работа...
не наступайте что? Вот на то поле,
на
где...
Какое?
Да потому что я работала в мединституте, прекрасно так. Знаю, что такое подрабатывали медики. Это профессиональная практика у них. Профессиональная практика, она не всегда оплачивалась, эта практика, кстати. Кто-то подрабатывал для того, чтобы поднатореть в том предмете, который он знал. Но никогда это не были студенты скорой помощи с первого курса. Потому что первый курс я преподавала историю. И я так обижалась, когда я понимала, что он не готов. И парень-то вроде неплохой, а пришел на экзамен не готов. А у них столько предметов, начиная с анатомии, где вот эта зубрёжка. Отец мой преподавал, был завкафедрой иностранных языков, отец моего супруга. И видя вот это вот мое такое просто, ну, обескураженное настроение, когда я говорю, слушай, они не хотят историю учить, они вот не хотят там знакомиться.
Да.
Сходи на кафедру военной, под которую я пришла, а там такой лозунг, врачом ты можешь и не быть, но офицером быть обязан. Я все поняла. Поэтому, конечно, почему история для них не главной была, почему там иностранный был не главным, и почему вот анатомия была главным предметом для наших медиков. Хорошо, если бы вот эту вот зубрёжку, множество предметов вернуть сейчас в наши медицинские вузы. Ну, то же самое, например, я окончила исторический факультет, да, и вот на четвертом курсе нас направили на практику, мне опять не повезло. Вот всем повезло, практику отработали, а у меня не было педагога в школе. И я уже вела предметы каждый день, вот эту историю, я ничего за это не получила, но здорово научилась.
Ну, то есть, по вашим словам, всё-таки нужно до 23 дать возможность людям спокойно учиться и не думать о том, где взять денег на пропитание.
Так, не так.
А как?
Ну, потому что вот вчера мне женщина говорит, Нина Александровна, 2200 я получаю алименты на своего ребенка. Вот скажите, за 2200, да еще стипендии, как на Дальнем Востоке, 3000, можно на 5000 спокойно не думать о пропитании вот этому студенту? Ну, конечно, нет. То есть это вот, ну, смешно. Когда мне говорят, что это миллионные суммы алименты мы платим, вы что, Нина Александровна, выкачиваете?
Кто? Покажите этих людей.
Я тоже просила показать. Мне все не те попадаются женщины, потому что, как правило, женщины получают алименты. Ну, кстати, еще раз возвращаюсь. Есть отдельные регионы, где... напротив, женщины забыли о своих материнских обязанностях. Вот приезжают депутаты из Архангельской области, да, а там специфика такая, очень много моряков, те, кто работает на рыболовецких суднах, ну, ушел там на полгода, все, новый муж, детей забыла, забросила, и алименты платит женщина. Это тоже большая беда, и все это относится к той теме, о которой мы с вами говорим. Угу. Поэтому замечательная инициатива Минюста, будем поддерживать в Государственной Думе, и те родители, матери или отцы, кто в одиночку воспитывает своих детей, знаете, что образование детей все-таки родители тоже должны заботиться, даже если они в разводе находятся.
7373-948, наденьте, пожалуйста, наушники, пару звонков примем, люди хотят с вами говорить. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день, пожалуйста, слушаем вас.
Нина Александровна, уже в 2000 году президент определил демографическую ситуацию как тревожную. В 2006 году как трагическую, а в 2021 как чрезвычайную. При этом он же четко обозначил, что сбережение и приумножение народа – это высший национальный приоритет. В то же время в 6 посланиях президента, 2000 год, 6 год, с 18 по 21, в 3 своих указах, 7 год, 12, 18, в национальном проекте «Демография» были установлены конкретные задания по конкретным показателям и срокам их достижения. Ну, например, добиться там на уровне 23-24 годов возобновления естественного прироста населения, там, увеличить коэффициент рождаемости сначала до 1,75.
Сергей Алексеевич, ближе к делу. К чему
все
ведете?
Все провалено.
Угу. Сергей Алексеевич, вы знаете, я с вашей оценкой соглашусь. Больше того, вот вы сейчас мне это говорите, а я это с трибуны Государственной Думы сказала, когда подводили итоги реализации нас проекта «Демография». И я тогда сказала Антону Олеговичу Котякову и Татьяне Алексеевне Голиковой, что нац проект «Демография» провален. Там были контрольные цифры. Рождаемость, смертность. Я понимаю, о чем вы говорите. Ни одна, ни другая, так сказать, цифра не исполнена, но что придумала власть сейчас? Вы же согласитесь, что вот перечисленные вами документы и указы президента, и нацпроекты – это хорошее дело. Хорошее дело, но не может один человек исполнить те документы, которые он подписал. Для этого есть исполнительная власть, есть правительство, есть депутаты, которые должны принимать законы, реализующие вот эти указы президента. Так вот, теперь в нацпроект «Семья» не закладываются показатели. Вот вы сейчас, и у вас не будет оснований, и у меня, как у депутата, упрекнуть. Вот нацпроект «Семья», сейчас нам перечислить. Я его еще не видела, кстати. Через 2 месяца заканчивается год семьи, а нацпроекта «Семья» еще не видела. А там нет показателей. Но я смотрю бюджет на 3 года. А в бюджете на 3 года показатели. Коэффициент рождаемости. 2025 год 1,4. Кстати, так. Сейчас он 1,3. 26 год 1,3, только 27 год 1,5. А президент говорит, к 30 году показатель 1,6, к 36 году 1,8. Но даже амбициозной цели показатель воспроизводства населения 2,1 никто не ставит. Как же мы тогда выйдем из этой катастрофы демографической? Поэтому сейчас задача, правильно, народосбережения и народоприумножения. Но для этого должны быть меры. Вот понимаете, есть такой академик Бахтизин, математик, который даже термин вот этот вот предложил. Специальная демографическая операция. Я согласна с ним. Но не обойтись нам сейчас, и правильно говорят специалисты школы экономики, без того, чтобы побуждать к рождению последующих детей. То есть для этого нужны прорывные меры. И не случайно вот мат-капитал. Ну, давайте мы его сделаем дальше на 2, 3, 4 и последующих детей. Ну, давайте мы уберем сейчас критерий один прожиточный минимум из при выплате единого пособия. То есть вот какие прорывные меры? Жилье. Молодой семье бесплатное социальное жилье. А в бюджет заложили 4 миллиона. А семей стоит на очереди 133 тысячи. А в год получает только 11 тысяч. И не хотят увеличивать вот эту вот сумму 4 миллиона. Ну и что тогда социальное жилье? Еще раз, это первое базовая потребность для молодой семьи. А чего бы не поощрять нашу многодетную семью при рождении, например, 4-го ребенка, сертификат жилищный, как вот в Бурятии, все, бесплатная квартира, расширили возможности жилплощади.
То есть сделать тоже это возможно
все-таки? Конечно, можно и нужно. Вот такие меры прорывные сейчас нужны. Ну, конечно, почет и уважение семье. Не ругать мужчин, не ругать женщин, ценить семью и обязательно сделать вот этот престиж семьи, демонстрировать не только в Кремле, приглашая туда для подведения итогов год семьи, но в каждодневной жизни, повторяя, что в течение этого года каждая семья должна была ощутить на себя внимание государства. Поэтому продлить надо год семьи на десятилетие.
Нина Останина была с нами, глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Нина Александровна, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, Евгения.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин, а я с вами прощаюсь до завтра, потому что у нас с вами понедельник начнется в субботу.